Я поздравляю всех присутствующих на нашем очередном виртуальном уроке. Каше тяжело после такой теплой, сердечной песни грузинской начинать наш обычный будничный урок, но постараемся провести его свободно, легко и с теплотой. Только что позвонил нам Йоси из Австралии. Они сегодня открыли центр, большой центр, благоустроенный, хороший, много там красили, белили. Он говорил, что там в течение нескольких недель была работа, очень вложили туда много сил, средств, вообще энергии, желания. И теперь у них есть большой личный центр, где они будут принимать этих австралийцев, ну и будем надеяться каким-то образом привлекать их также к тому же нашему стремлению и к пути вверх. Пожелаем им всем всего доброго. Для Австралии это, конечно, большое событие. Новости виртуального урока на 16 ноября, воскресенье. Бней Барух. Напоминаем, что сегодня в 19 часов по местному времени состоится собрание наше общее всей мировой группы Бней Барух. Мы получили клипы и тосты от групп Нью-Йорка, Сан-Франциско, Канады. Все они будут показаны сегодня вечером, по нашему времени вечером. Вместе с тем напоминаем, что в клипах и тостах должны участвовать все члены группы, а не один человек, как это происходит в Одессе, допустим. Кроме Баруха, там в этом никто не участвует, это плохо. И у нас в Бней Барухе точно очень четкий закон. Хотя, может быть, вы полюбили Ицека и еще там нескольких человек. Орена любит, когда он поет, неважно. Обязаны участвовать абсолютно все наравне. Поэтому вы будете видеть тех, кто поет плохо, хорошо. Вы будете видеть тех, кто не умеет петь, не умеет танцевать. И вообще выходить стесняется, это не важно, они обязаны это делать. И поэтому тут будут всякие такие, в общем-то, сценки. Но это именно исходит из того, что каждый должен приложить усилия и веселить остальных. Неважно, насколько он для этого от природы своими способностями приспособлен, способен или нет. И у вас то же самое. У вас, допустим, московская группа 200 человек, и где-то из нее выделяется вдруг 2, 3, 5, и больше ничего. Такого быть не может. Это не значит товарищи. Товарищи – это где все равны, и все одинаково участвуют. Совершенно не имеет значения, у кого какие способности. Мы не делаем ансамблей, мы не делаем хоров, мы не делаем каких-то групп особых для выступлений. Наоборот – чем шире, тем, чем это идет проще, непрофессиональней, тем лучше. Это совершенно другой принцип. Принцип всеобщего равного участия. И поэтому мы просим вас, когда вы что-то делаете, вы обязаны, у нас просто составлен список. Допустим, в Бней Барухе в нашем сегодняшнем 100 человек, значит, когда каждый из них выступает, расписано все по списку, и не может каждый выступать там чаще или реже. У каждого свое место, и каждый делает так, чтобы проходить по всему расписанию одинаково всем. Это называется собрание товарищей. Иначе это просто получится концерт перед зрителями. Так что мы ожидаем также такого более активного участия от групп Австрии, Вильнюса, Кировограда и других групп. То есть поймите, в чем заключается наш Ишиват Хаверим. Это просто все выходят на сцену, как вы видели, хотя там и было несколько выделяющихся человек, но для того, чтобы сорганизовать или дирижировать у нас в Суккот. Но в общем, все должны быть на сцене. Или по порядку. Украина. Сегодня, 16 ноября, в 12 часов в Днепропетровске, впервые будет проведена лекция по науке Каббала. Лекцию прочтет нас Барух из Одессы, организаторы лекции Кировоградская мужская группа. Часть этой группы отправилась сегодня в Днепропетровск помогать проведению лекции. Дополнительную информацию о лекции в Днепропетровске можно получить по телефону 38 067 755 2895. 38 067 755 2895. В 11 ноября состоится региональная встреча групп Одессы, Киева, Кировограда. состоялось уже, слегка, извините, это 11-е уже было. Там принимала участие кировоградская группа, Барух провел лекцию для мужской и женской групп. Кроме того, было проведено занятие под снятому на видеоуроку Суккота. Это то, что было за это время на Украине. Литва. 18 ноября состоится открытая лекция в Вильнюсе, читает Валдес. 20 ноября пройдет открытая лекция, большая, в Каунасе, читает Винцес. Огромное спасибо, и будем за них переживать и думать, за наших двух литовских товарищей. Россия. В начале декабря в России состоится две открытые лекции по Габале. На 4 декабря намечена лекция в Санкт-Петербурге. А 10 декабря лекция в Москве, в Центральной Зенинской библиотеке. Кто их проводит? Литва проводит и ту, и другую лекцию. Женя, чтобы у тебя было много здоровья, силы и крепкие нервы. Значит, 4 декабря в Санкт-Петербурге, а 10 декабря в Москве. Почему в Москве? В Центральной Ленинской библиотеке. Это наши новости. Немного, но уже неплохие. Далее. Меня просили здесь, значит, как сказать, сегодня вечером, вы знаете, мы все время пробуем всевозможные новые инструменты, приборы, методы связи между нами, чтобы была меньше задержка, чтобы вы лучше чувствовали нас, видели, слышали, чтобы, может быть, авось появятся когда-нибудь такие провода, что можно было бы передавать через них чувства. Так вот, мы все время пробуем всякую технику, которая бы максимально нам в этом помогала. И поэтому у нас каждый раз, когда вы подключаетесь к нам, по воскресеньям особенно, другие совершенно инструменты. Компьютеры, передатчики, между нами и вами другие станции передающие и так далее. Мы используем очень много разной всей техники, аппаратуры, и каждый раз она меняется для того, чтобы улучшить связь, проверяем ее между собой. Мы вас очень просим подключиться, мы вас очень просим подключиться заранее к нам и сообщать Шейми Дафхулану Мелифнеевиадакин. Мы вас очень просим подключиться заранее к нам и сообщать нам до начала, до 7 часов вечера. Подключайтесь к нам где-то без 27, без 15:07. Мы уже включимся в 6:30. Анахну кварнитейнлайм бешевахэцэ. В 6:30 мы включим на вас нашу линию. Там будет, конечно, наши там репетиции, балаган, неважно. Но нам интересно, чтобы вы это слышали. Или мы включим там наши эти плейбики. Песни старые, чтобы вы подсказали нам, где хорошая связь, где плохая, чтобы к 7 часам вечера мы могли все исправить и выйти с вами на хорошую коммуникацию. А че вообще Елену Кешатов? Вот это я передал правильно то, что они хотели мне сказать. Так я вас очень прошу, поучаствуйте в этом. Мы таким образом с вами отработаем хорошие системы связи. Слава Богу, нам помогают. У нас есть на это средства сейчас, и мы пытаемся с новыми инструментами, с новейшими, с модерными, наладить самую лучшую систему связи. А теперь мы приступим потихоньку к нашему основному уроку. Я вам хочу рассказать о том, что мы говорили сегодня на утреннем уроке. Этот утренний урок начался с вопроса. Вопрос был такой. Почему, как только я стал заниматься каббалой, я стал обнаруживать, что забываю, теряю информацию, не выдерживаю в себе. Не владею ей, как раньше, опустошаюсь. Вдруг во мне она появляется, вдруг исчезает. Это новенький спрашивает. Откуда такой феномен во мне? То есть человек начинает понимать, вдруг ощущает, что он совершенно не владеет собой. То, что мы вчера говорили, сегодня такой вопрос. Он не владеет собой. И вдруг он приходит на урок, он все понимает, вдруг он сидит на уроке совершенно тупой. Он не знает, в каком настроении будет через полдня, через день, вдруг упадет, вдруг поднимется. Раньше такого с ним не случалось, или если случалось, то это редко, не настолько резко. Он как-то более управлял этими вещами. Не было такого, что из памяти смывалось буквально все, и он стоит какой-то такой растерянный, тупой и ничего не понимающий, как действовать и что делать в мире. Дело в том, что уже не раз мы с вами говорили о том, что мы находимся с вами в таком объеме, в поле, и мы в нем как бы подвешены, как электрические заряды в электростатическом поле, и плаваем в нем. Каждый из нас представляет собой, как мы с вами учим, кли, маленькое кли. И в зависимости от нашего намерения, в этом поле мы с вами двигаемся. В духовном мы не передвигаемся, как в нашем мире, с помощью ног, рук или там чего-то еще в пространстве. В духовном пространстве, то есть без тела, по нашим духовным качествам, мы передвигаемся только лишь нашим намерением. Все духовное поле состоит из источника этого поля, Творца, который там в середине находится, и вокруг него круги этого поля, которые называются мирами. И вот мы находимся со самым дальним кругом, в ауте совершенном, согласно нашим сегодняшним качествам, намерением ради отдачи Творцу. И в той мере, в которой у нас будут расти наши намерения, мы будем приближаться. И кроме того, что приближаться, будем как-то флуктуировать по этому полю. Вправо, влево, то есть все свои свойства, смешиваться с остальными и так далее, подбирать так, чтобы вот это вот наше стремление к центру, оно не происходит просто по радиусу от нашей удаленной точки по кратчайшему пути, что значит по радиусу, к центральной. Оно вбирает в себя все остальные души, вплоть до того, что мы должны все вот это вот поле, все эти окружности в себя вместить, как бы поглотить, пока приближаемся к этому центру, к источнику. Так каждый из нас, любой человек на Земле. Так вот, что я хочу сказать, что в эти передвижения в этом поле зависят от наших намерений. И поэтому, когда мы входим в духовное, что значит духовное? Мы оставляем все, что касается действий, то есть пускай они продолжаются как угодно, как и раньше. Нас это не должно сейчас уже интересовать. А интересует нас наше намерение, каким образом я в этом поле приближаюсь к источнику. И тогда вот уже здесь группа, взаимосвязь с группой, взаимно то, что мы сейчас с вами будем изучать в статье поручительства, взаимное обязательство друг перед группой, поддержка друг друга, когда мы все, каждый из нас, который находится в этом поле, пытаемся сблизиться друг с другом, построить общую такую сетку на все это поле, для того, чтобы больше и больше подтягиваться к его центру, к Творцу. Поэтому что происходит? Малейшее передвижение с одной части поля в другую, с нашим кли, оно полностью изымает из кли всю прежнюю информацию, все прежние ощущения, потому что намерение меняется. А намерение на 10 сферот, оно всегда строго фиксировано, сифрути, как сказать, дискретно. И переход из одной точки в другую, он абсолютно дискретный. То есть меняются все 10 сферот, меняется экран, меняется зивук до ока и наполнение. Поэтому все прошлое меняется в этом парцуфе, и все переходит, занимает место, как будто уже совершенно другой парцуф. Чем отличается от предыдущего? Только своей основой, точкой. Точки в сердце. Все остальные 10 сферот, они преобразуются, они получают другой авию, другие рещимот, другой экран и другое наполнение, естественно. Поэтому не удивляйтесь, что то, что вчера вам было ясно, сегодня совершенно все смылось, забыто. Вдруг появляется через день, через два взрыв чувств и всевозможных ощущений и пониманий, а после этого через пару минут может быть совершенное опустошение, и вас так бросает из стороны в сторону. Это только лишь говорит о том, что вы быстро меняете состояние, что вы двигаетесь из точки в точку этого поля. А движение в этом поле, оно всегда только по направлению к центру. Поэтому не волнуйтесь за те состояния, которые вы проходите. Любое из них, оно ближе к центру. Главное поскорее их пройти. Не обращать внимания, не попадать под влияние ощущений, мне плохо или мне хорошо, не важно. Так как наши действия физически совершенно не важны здесь, так и не важны совершенно наши ощущения, что я ощущаю. Важно мне, как я оцениваю свое продвижение. Поэтому очень важно здесь быть выше своих ощущений. Это называется идти верой выше знания. То есть главное, чтобы была притягательная сила центра. а то, что по дороге в следующий момент я могу ощутить не очень приятное для своих еще неисправленных эгоистических свойств, неважно. Для меня это должно быть второстепенно абсолютно или даже неощутимо. Это в зависимости от того, какое исправление, какой свет я на себя привлеку. Если меня начнет заполнять орхасадим, то, естественно, я перестану ощущать вообще разницу между наполнением орхухма и опустошением. Для меня это уже не будет иметь значения. Для меня ни плохое, ни хорошее не будет уже трактоваться в смысле наслаждения или страданий в моих органах чувств обычных, а будет трактоваться только плохое и хорошее в соответствии ближе к центру, или хорошее, или медленнее плохое. Вот и все. Все то, что я хотел вам сказать. Поэтому многие жалуются на то, что возникает такое ощущение, будто в нем, как в компьютере, меняет всю там внутренность, и он совершенно какой-то другой, не узнает себя. Это очень хорошие вещи. В итоге из вас делают настоящего человека, изымают это все животное, что у вас есть. И не думайте, что оно исчезает. Оно у вас просто находится сейчас под впечатлением ваших изменений. А на самом деле это никуда не исчезает. Просто как и в нашей жизни, если вы чем-то впечатляетесь, в вас какое-то большое ощущение подавляет многие маленькие, привычные, вы только им в данный момент живете. Так и здесь. Но потом все это восстанавливается. В итоге вы через какое-то определенное время становитесь владеющими собой. Вы, например, меня не увидите, я нахожусь в плохом состоянии, в хорошем состоянии, духовном, большем, меньшем. Хочется мне учиться, не хочется мне учиться, или там занимаюсь ли я, сегодня я в духовном озарении или в падении. Этого нет, этого у вас будет потом, вы будете совершенно свободно на это все реагировать, у вас будет это все находиться в вас, в полном вашем управлении. Перестанут вот эти вот дергания вверх-вниз вас настолько выбивать из ваших состояний обычных. Все придет в норму. Это немножко практики. Вот это то, что я хотел сказать. А каким образом все-таки нам делать так, чтобы наши намерения стали нашей жизнью? То есть мы говорили об этом сегодня утром на нашем уроке, что человек, который меняет свое ощущение в мире со своих действий или со своих ощущений в своих обычных животных килим. То есть плохо мне, хорошо мне, я больше понимаю, я меньше понимаю, меняет это кли эгоистическое, в котором, как мы уже с вами писали, что есть эгоистическое кли, в котором рож – это знание, а гуф – это получение, это эгоистическое, а альтруистическое кли – в нем рож. Вера и гуф – отдача. Так вот, когда вы меняете свое ощущение, значит, тут ощущение. А? Гуф – это ощущение, а знание – это просто понимание процесса. Здесь тоже вопрос, а что же мы знаем? На самом деле мы же не знаем ничего. Как можно нам полагаться на знание, если я иду с точки А в точку Б, мне надо дойти? Как человечество двигается? А на самом деле, если мы находимся в какой-то точке, мы следующее свое состояние не знаем. Для нас оно абсолютно скрыто. Поэтому на самом деле вот это вот состояние эгоистическое, оно абсолютно обманчивое, оно лживое. Потому что Есть, наш мир правильно бы поступал, и эгоистом было бы, и вообще реалистом так называемым, было о чем сказать против кабалы, если бы мы знали следующее состояние. А плюс один. А мы ведь его не знаем никогда. Оно от нас всегда скрыто. Как же может реально человек рассуждать здраво, с помощью богатства, с помощью знания, с помощью там истории какой-то или чего-то прокладывать путь? Как могут вообще люди быть уверенными, что они идут по правильному пути? Это же нет большего заблуждения на самом деле. Потому что скрыто от нас следующее состояние. От всех в мире скрыто. Каббалисты говорят об наоборот. Почему каббала является, в принципе, спасением от всей этой безысходности и ошибок постоянных, которые делает человечество? Открой для себя следующее состояние. Сделай так, чтобы вот это состояние, к которому ты хочешь прийти, чтобы оно было сейчас уже не скрыто для тебя, чтобы оно было полностью открыто тебе, чтобы ты его полностью сейчас уже издали бы видел себе, представлял, созерцал и шел бы к нему абсолютно прямо. Каким образом это можно? Это можно именно верой выше знания. Сменить знание на веру, чтобы вера была больше знания. Что значит вера? Это когда ты работаешь в отдаче, для тебя открывается весь путь вперед. Почему открывается? Потому что здесь для тебя меньшая отдача, а здесь для тебя та же отдача большая. То есть ты вступаешь в правильный параметр. Ты начинаешь двигаться отсюда сюда с помощью намерения. Ты выходишь из действия, и вступаешь, заканчивается тут для тебя это твое действие. И дальше твое действие определяется только намерением. Намерение. Вот это намерение и есть отдача и вера. То есть все духовное пространство, оно построено на ином принципе. Когда ты меняешь свои обычные органы, ощущения, на другие, и в тебе при этом открывается твое будущее, и тогда ты правильно поступаешь. Поэтому каббала здесь является единственной такой наукой, единственным методом, который позволит человечеству в конце концов избавиться от неопределенности, от дезориентации. Так вот, к чему это говорю, что человек должен приучить себя к тому, чтобы выйти из ощущения жизни в действиях и начать действовать, сопоставлять себя, сравнивать в намерениях. Это совсем другое измерение. То есть я творец, и все, что между нами, только это становится моей областью, моей жизнью, моим жизненным пространством. Всего остального как будто не существует. Потом это придет вместе с этим намерением в жизнь. Я буду и в этом жить в мире абсолютно так же. Но для того, чтобы правильно сориентироваться, представьте себе так. Выйдите в совершенно другую область ощущений, оценок, связей. Только я и Творец, и то, что между ними, это только все и определяет. Все остальное отставим, отбросим, как будто его нет, их нет. Знаете как? Как будто мы не в этом мире, как будто мы умерли. И этого мира не существует. Ничего страшного, можно себе представить. Все мы так, в конце концов, перейдем в такое состояние, это уж точно. Представим это сейчас. Остается только я Творец, и в мере своего намерения, совпадения намерения, он ко мне и я к нему, на отдачу, в мере подобия, я к нему приближаюсь. Вот это должно быть моим духовным пространством. Как только я вхожу в это мое духовное пространство, это значит, я перешел максом и начинаю вокруг, по кругам и внутрь идти к этому центру, к Творцу. Вступаю в область духовных миров. 5 больших концентрических окружностей, через которые я перемещаюсь. Перемещаюсь чем? Меняя свое отношение, свое намерение к Творцу. А все мои действия не имеют никакого значения. Как нам представить себе правильно эту картину окончательно, чтобы она постоянно нас вела в жизни, чтобы мы увидели в этой жизни, что если я так поступаю, эта жизнь начинает также этот мир его действия, отношение ко мне, все меняться. Почему? Потому что если я начинаю выходить в этот объем, в духовное мироздание, в это измерение, тогда я, находясь там, влияю на всю окружающую меня здесь. Так что они мне становятся в подспорье. Я начинаю ощущать, что все остальное окружающее вокруг меня, оно действует согласно тому, что я там постигаю. То, что в духовном мире я постигаю, в этом мире окружающее все начинает быть подобно моим намерениям, потому что они сопоставляются с Творцом. И мы начинаем видеть в таком случае, что наш мир на самом деле не противоречит Творцу, не противоречит духовному миру. Это нам кажется, что он обратный, потому что намерения у нас обратные. И таким образом человек, вступая в это духовное измерение, в намерение, начиная идти сквозь вот это духовное поле, постепенно все ближе и ближе к Творцу, он этот мир тоже видит как часть всех остальных миров, который работает в полном соответствии с его намерениями. Таким образом, не надо нам ничего в этом мире менять. Не обращайте внимания ни на что, что происходит в этом мире. Только с помощью намерений к Творцу вы можете в этом мире что-то сделать и исправить. Все остальное, то, что думали реалисты всякие сделать, исправить и предлагают нам переделать политику, экономику там, и так далее, ничего не поможет, мы это уже видим. И никак нельзя человека исправить с помощью давления, наставления. И наоборот, каждое поколение следующее все хуже предыдущего, какими бы мы ни становились умными в методике воспитания, ничего не помогает. Почему? Потому что на самом деле наш мир является чистым производным от наших намерений, наших людских, наших с вами. Если наши намерения будут в информационном, в этом поле намерений, в соответствии с Творцом, в той мере, в которой они будут соответствовать наши намерения, намерениям Творца, то есть мы выйдем из этой идиотской зависимости эго, знания и получения на веру и отдачу, нам откроются следующие наши движения, то мы увидим, куда мы идем. Мы будем четко представлять перед собой картину. Она для нас сегодня и будет замкнута, закрыта до тех пор, пока мы не перейдем из действий в намерение. А в намерении все открыто перед тобой. И ты видишь от своей точки и до самого конца весь путь и все человечество и все миры. И тогда посмотрим, кто реалист. Или реалисты это те, которые дальше своего носа не видят и не могут увидеть, потому что следующее мгновение в нашем мире скрыто от нас, от всех. Это же не секрет. Тот, который выступает, любой человек в мире, и говорит нам о том, что я знаю, как вести мир. Откуда ты знаешь? На основании чего ты уверен? На основании того, что все предшественники ошибались? Есть единственная возможность сделать будущее реальным, видимым. Это только если перейти в область намерений, в духовную область. А теперь мы с вами будем читать статью, каким образом это можно сделать. Каждому из нас переход, он непростой. Это переход Махсома, он очень непростой. Я надеюсь, что мы к нему хорошо подготовимся и действительно сможем вместе это сделать. По крайней мере, когда я думаю о том, как же мы после того, как прошли такой Суккот, встретимся с вами весной, снова у нас, глядя на то, что мы уже прошли с вами, на то, что мы сейчас в течение уроков проходим, на то, что мы с вами сейчас делаем на наших совместных воскресных собраниях групповых, то, естественно, что наша встреча следующая, общая, она должна быть какой-то очень особенной. Она должна быть кардинально, совершенно качественно новый и на ином уровне. Действительно так. Как вы знаете, мы с вами проходили, когда вы были здесь у нас месяц назад, статью дарования Торы, дарования Кабалы. То есть дарование методики свыше каждому человеку, каким образом он может приближаться к Творцу. Это была первая статья Бааля Сулама, где он просто об этом рассказывал. Он рассказывал там о том, что наш мир существует, потому что надо провести творение человека, так называемого, общую душу, которая называется Адам. Адам – это душа, которая создана, и она должна пройти весь этот путь, о котором мы с вами говорили. От самого удаленного места, от самого удаленного круга в этом информационном поле до самого ее центра, до Творца. Обязан пройти, иначе он не накопит все абханот, так называемые, все определения, все ощущения, все информационные данные, плюсы, минусы, противоположности, связи для того, чтобы полностью ощутить то самое высшее состояние, которое для него уготовлено, которое называется Творцом, общим законом всего мироздания. Так вот, для того, чтобы реализовать это, дана методика. Методика называется Каббала, получение. Получение этого вот конечного состояния, приближение к нему. Чтобы ее начать реализовать, надо выйти сначала, в первую очередь, из самого последнего круга, за пределами которого находимся мы, за пределами пятого мира, мира Асия. Почему пять миров? Мы с вами знаем, потому что существует у нас 0, 1, 2, 3, 4, всего пять уровней нашего эгоизма, нашего авиюта. Поэтому, преодолевая и исправляя каждый из них, мы приближаемся все больше и больше и больше к Творцу. То есть нарисовать это можно очень просто. Вот наши концентрические окружности. Сколько я их тут нарисовал. Вот здесь находимся мы. Мир Асия, Брия и Цира, Ацилут, Адам Кадмон. И тут в центре вот, здесь вот в центре находится уже Творец. И вот мы находимся с вами здесь. Каким же образом мы можем приближаться? Для этого нам самое главное войти внутрь этих полей, для того, чтобы у нас открылись глаза, для того, чтобы мы увидели всю эту картину. Находясь за пределами, мы ничего, что внутри, не ощущаем. И поэтому действительно ошибаемся в каждой точке, в каждом нашем шаге в этом мире. Как войти внутрь? Войти внутрь мы можем вот с помощью методики получения Торы, как он говорит, получения Каббалы, а условие для получения называется аравут. Что значит аравут? Взаимная гарантия, поручительство. Мы с вами знаем, что мы с вами состоим каждый. Каждый состоим из двух частей келим. Гальгаль Тейнаим и Ахаб. Гальгаль Тейнаим – это отдающие, так называемые. Ахаб – получающие. Получающие келим. Гальгаль Тейнаим еще иногда называется Исраэль. Не сравнивать с Израилем в этом мире. Это название. Исраэль. А это называется народы мира. Не пугаться этих названий. Они станут привычными. Далее. Для того, чтобы войти в духовный мир, для этого надо в первую очередь все эти ахапы, все получающие килим, поставить на них цимцумалев. что значит я делаю на себя цимцум алеф? Я выбираю группу, в которой я вот эти вот свои килим, каждый из нас, кто бы из нас не был, эти килим я аннулирую. То есть группа должна быть построена по такому принципу, что я в ней свой эгоизм не показываю, он у меня запрещен. А показываю лишь только свою гальгальтейнаем. То есть все, что можно, отдаю. Отдача. Если я делаю такую штуку, я достигаю при этом так называемый аравут. Это гарантия или поручительство. На иврите называется аравут. Что это значит? Я работаю с группой таким образом, что если нас много человек, каждый из нас вносит в группу только свои гальгальтайнаем. Все ахапы мы оставляем за пределами. Все-все из нас. Если мы договариваемся о таком действии, тогда у нас получается очень сильный один ахап. То есть гальгальтовый найм. Очень сильный гальгальтовый найм. И каждый из нас, поскольку они складываются, может получить оттуда столько силы, что весь его ахап будет нейтрализован. И тогда каждый из нас будет уверен в том, что может работать только с гальгальтовый найм. Откуда берется это вообще сила на то, чтобы сложить вместе эти гальгальты и наим, и при этом получить на них огромное, большое такое воздействие на ахапы? Дело в том, что мы с вами находимся в такой системе, которая называется Адам. В этой системе мы все находимся вместе, все души находятся в сумме в своей вместе, в исправленном состоянии. Если мы создаем здесь у нас состояние, где мы находимся вместе, в том, в чем мы можем находиться вместе, в гальгальтейнаем, хотя бы в маленьком подобии этому состоянию, отсюда нисходит к нам огромный ормакив. И получается, что на самом деле, когда маленькие, совершенно начинающие, ничего не понимающие, ничего не знающие люди, которые на самом деле не в состоянии ничего сами сделать, но пытаются объединить свои гальгальта и наим, задавливая свои эгоистические ахапы, для того, чтобы немножко просуществовать, к чему-то подтянуться, чему-то быть подобными, не зная, ничего не понимая, даже без руководителя на месте. Это не имеет значения. Они вызывают при этом на себя сверху, из своего исправленного состояния, где в обязательном виде мы все существуем, они вызывают оттуда на себя Ормакив, который помогает... Что он помогает, Ормакив? Ормакив помогает наполнить этот ахап Орхасадим. Орхасадим. Сейчас я напишу красивее. Орхасадим. Что это значит? Ахаб начнет чувствовать, что ему ничего не надо. У меня все есть. У него может быть на самом деле ничего. Нет, и может быть все что угодно. Мы знаем, что ощущение счастья в этой жизни наполненности, оно не зависит от того, что есть у человека. Это чисто психологическое ощущение. Так вот, Ормакив приходит к этим по всем гальгальтам вейнаем и макрин, как сказать, излучает на их ахапы каждого свой орхасадим. И все становятся наполненными. Все становятся удовлетворенными, одухотворенными. И не надо ничего. И тогда человек может на самом деле заниматься своей гальгальтейнаем. Он доходит вот до этого состояния. Ахапы все в группе становится под цимцум алиф, килим де ашпаа, отдачи, приходит в действие, и люди переходят махсом. Вступают в первую окружность, в первый духовный мир. Ну, а дальше уже, естественно, уже проблема совершенно другая, уже есть перспектива, уже все открывается. Дальше уже, как мы с вами только что говорили в начале этого урока, человек начинает продвигаться в пространстве, которое определяется намерением. Уже намерением, он развивает намерение на отдачу больше, больше, больше. Таким образом, я, к сожалению, стер тут место. Таким образом, он входит в духовные миры Асия, Ицира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. Когда он проходит миры Асия, Брия и Цира, он строит свои Гальгальта и Наим. Дойдя до мира Ацилут, это значит, он выстроил полностью Гальгальта и Наим. И уже когда он двигается дальше за Парса, в мире Ацилут и далее, тут он уже исправляет исправление Ахапа. Это уже наш путь. Но и исправление Гальгальтейнам, и исправление Хапа – это исправление намерения. Намерение. Кавана. Кавана ради отдачи. Вот. Меняя знание и получение. Причем знания этого нет, как мы говорили с вами сегодня. Как можно знать, если будущее, следующее мгновение скрыто? Это просто... И получения тоже нету, потому что как только думаешь, что сейчас ты получишь, в ту же секунду чуть-чуть попробовал, и это уходит. Не остается навечно. То есть это абсолютно обманчивое состояние парцуфа, эгоистическое, что якобы он знает, и якобы у него есть. А когда переходит к альтруистическому состоянию парцуфа, вера и отдача, тогда перед ним раскрывается это информационное поле, начинает двигаться, и вот тут, в мере своего намерения, двигается вплоть до самой наивысшей точки своего существования. А сейчас разберем вот эту вот систему, то есть, что нам не хватает для того, чтобы пройти махсом. Короче говоря, таким образом стоит задача. Мы с вами говорили и мечтали, и думали об этом много, а теперь увидим, какие условия должны быть для того, чтобы пройти махсом. Пройти махсом – это значит задавить все свои в настоящее время существующие эгоистические килим и ухватиться только за альтруистические, за Гальгальта Вейнаем. Давайте посмотрим. Он рассказывает нам о том, что пройти махсом мы можем только, если нас будет много. А почему нельзя одному, каждому пройти? Нельзя пройти одному человеку или маленькому количеству людей, маленькой группе людей, потому что в одном человеке не может развиться правильное намерение на отдачу. Он должен это намерение в себе разработать. По отношению к другим это возможно. Поэтому создано разбиение душ из одной души до нашего мира. И в нашем мире есть такая возможность. Мы существуем совершенно отделенными друг от друга. Каждый внутри себя, нисколько не заботясь о других, а наоборот презирая и желая использовать всех и вся для себя, и пренебрегая совершенно всеми, ради малейшего своего желания мы готовы пренебречь всем миром и вообще всем чем угодно. Это понятно, любой психолог нам подтвердит и расскажет об этом. Мы сами это, в принципе, знаем. Поэтому развить в себе, когда я один, правильное намерение невозможно. Я могу себе тысячу раз об этом говорить, но на практике я этого никогда не сделаю. Меня никто к этому не принудит, не заставит. Моя природа будет постоянно сопротивляться и обманывать меня. Значит, для этого нам нужна группа, чтобы я внутри нее попытался увидеть, что-то я делаю или нет, насколько вообще я способен и готов к этому. Поэтому, говорится, рассказывается нам это как в качестве рассказа, что Тора, то есть источник духовного продвижения, где рассказывается о том, как надо двигаться, она не была вручена праотцам, а только лишь уже готовому народу, а в наше время готовый народ все равно ее не получил, как вы знаете, народ Израиля не получил Тору. Получил, ушел, получил, разбился и так далее. И только сейчас, находясь в таком разбросанном состоянии, в перемешку со всеми остальными народами, мы все вместе должны сейчас начать ее получать и адаптировать к себе, эту методику духовного восхождения. Почему? Говорится об этом вот в этой статье поручительства, что исправление эгоизма, оно должно быть самым широким. То есть все свойства, которые находятся в Ахапе, должны быть подключены к исправлению. То есть до того, как не перемешаются абсолютно все килим между собой, во всех своих вариациях, из Адама Ришона, есть Гальгаль Тейнаем и Ахап, в Гальгаль Тейнаем у нас есть 248 отдающих желаний, в Ахапе у нас есть 365 получающих желаний, и в самой нижней части есть у нас еще 7 дополнительных желаний окончательных, всего 620 желаний. 248, 365 и 7. Это 613 плюс 7. 620. Эти все 620 желаний должны быть полностью разбиты, то есть лишены всех экранов, каждое свое, своего, полностью перемешаны между собой, для того, чтобы сейчас, после того, как они перемешаны, и сделан такой абсолютно однородный салат, начать на этот салат, на каждую частичку, которая состоит абсолютно из всех частичек, начать на каждую из этих частичек приобретать экран, намерение правильное войти с этим желанием в этот круг внутренний, в это новое пространство, духовное пространство, в это новое измерение. В нашем мире мы, может быть, этого не видим. Вообще в телах народ Израиля, другие народы, как они перемешиваются, не перемешиваются, этого не видно. В душах же, говорят каббалисты, произошли абсолютно полные перемешивания между всеми народами и между народом Израиля и всеми остальными народами, и между народами между собой. Почему? Потому что перемешивание на духовном уровне – это коммуникация, общение через товарообмен, через всевозможные, через что бы то угодно ни было. Даже ученые приходят к выводу о том, что нету в мире человека, который бы не получил бы в своей жизни что-то от какого-то другого еще человека в мире. Всегда мы между собой таким образом связаны, что нет ни у одного из нас чего бы не было от кого-то. Как бы мы этого не хотели, всегда есть какие-то такие связи, к чему это говорится. Эти связи просто и прямо видны невооруженным глазом тем, кто видит это все уже из духовного мира. В нашем мире это просто сейчас пока еще догадываются ученые, подсчитывают там всякие совпадения и так далее между собой. Но это известный тоже факт. К чему это? К тому, что перемешивание, как говорят каббалисты, в наше время достигло уже своей окончательной меры. Оно абсолютное, и теперь надо только начинать его исправлять. А исправление, оно заключается в том, что надо искать поручительство, то есть взаимную гарантию того, чтобы было ощущение общности цели такое, чтобы привлекли на себя этот окружающий свет Ормакиф. Каким образом этот Ормакиф получается? Для этого есть такое условие, которое говорится «наасе венишма». Что оно значит? То есть мы объединяемся все вместе в одну большую группу. Мы должны достичь между собой такого состояния, такого условия, которое бы называлось «наасе венишма». То есть принять на себя обязательства. Забота о других выше, чем о себе. Можно такое вообще придумать? Нет более противного нашей природе. Такого состояния мы нам не достичь. Это все глухо, глупо, абсолютно. Мы видим, что происходит в каждой группе. Мы видим, что происходит между группами. Мы видим, что происходит в каждом из нас. Дело в том, что если мы, понимая, с одной стороны, какие мы, что в нас, что между нами, будем все-таки думать о том, что можно было бы и хорошо было бы, если бы это изменилось на то, чтобы мы думали только о других, а не о себе, как в самые такие, знаете, минуты, которые иногда бывают у нас, когда мы вот встречаемся вместе и немножко отрываемся от своего личного, там, внутреннего, этого эгоистического зверя, который в нас. Если мы просто будем думать о том, что такое существование, оно хорошее, это достаточно для того, чтобы сопоставить себя с тем состоянием, в котором мы существуем в Адаме, в нашем исправленном состоянии. Если хоть немножко мы будем к такому состоянию стремиться, в наших мыслях, в действиях не надо. Действий никаких не надо. Действия могут быть только такие на словах, в мыслях. Еще даже лучше даже без слов. По-настоящему каббалисты советуют нам делать все только в мыслях. Даже более того, наоборот, они говорят, что когда собираются товарищи разговаривать между собой, пускай рассказывают анекдоты, шутят, грубят, насмешки, а внутри, чтобы горело сердце. Но это очень трудно для нас. Это мы еще не в состоянии делать. На самом деле, на высоких ступенях, специально, чтобы отогнать ситра-ахра, противоположную сторону, чтобы подавить эгоистические настоящие желания, специально они таким образом возбуждаются, и против них внутри делается намерение. И тогда внутри человек находится вот в таком напряжении, столкновении между собой. Но это не для нас. Мы слабенькие еще с вами. Мы с вами берем такой красивый детский сад. То есть мы просто думаем обо всех хорошо и обо всех все даже говорим хорошо. И надеемся на то, что эти слова и эти мысли, мысли, вот это самое главное, они постепенно создадут внутри нас такое напряженное одно желание, стремление, хотя оно совершенно может быть лживое, ни на чем не основанное, а вось было бы хорошо, что называется, было бы. Это не важно. Мы можем привлечь на себя окружающий свет, с этим было бы. Потому что это свет окружающий. Он издали светит в нас, а не внутренний. На внутренний свет нужен экран и настоящее альтруистическое намерение. И тогда он попадет внутрь нашего кли. А на внешний свет относительно нас не надо экрана, не надо уже исправленного альтруистического намерения. А вот именно если бы, было бы неплохо, если бы было бы так, как вот мы бы жили все время в таком вдохновлении, на таком подъеме, как иногда у нас это бывает. Этого достаточно для того, чтобы вызвать на себя окружающий свет, и этот свет уже сделает свое дело. Потому что свет создает кли, свет, входя в кли, его меняет, преобразует, полностью бросает его, опускает, опустошает, наполняет, все, что хочешь, делает свет. Скли – свет. Свет, он, в принципе, определяет все. Кли абсолютно пассивно без света. Или решимот света, или свет снаружи Ормакив действует, или на самом деле свет, который приходит и прямо долбасит и хочет войти внутрь кли. А привлечь его можно именно заранее из состояния неисправленного, так, чтобы свет нас исправил. Вот об этом он и говорит. Причем говорится так, что каждая попытка, которую делает человек в каждом своем состоянии, для того, чтобы подумать о внешней группе, то есть о окружении, о внешнем окружении, о группе, в которой он, для того, чтобы пожелать вместе с остальными соединиться, чтобы стать общим кли, для того, чтобы ощутить в этом кли Творца, явление высшей силы, высшего всего мироздания. Да? Вот эти вот маленькие попытки всех и каждого, они соединяются вместе. И здесь происходит очень четкое правило, что один управляет всеми, и всеми управляют один, и все управляют одним. И пока не склонится чаша весов на сторону заслуг, у каждого внутри и у всех вместе, не закончится масса желательного очищения, и не перейдет эта группа или все мы вместе махсом. Поэтому получается, что каждый человек ответственен за всех, все ответственны за одного, и здесь мы должны достичь с вами круговой поруки. Причем эта круговая порука, если сейчас мы ее делаем внутри маленькой группы или между нашими группами, у нас необходимость увеличить это количество и качество для того, чтобы у нас была настоящая мера по мощности. Мощность, как вы знаете, определяется количеством умноженным на качество. Так вот, одно за счет другого, чтобы каким-то образом скомпенсировалось. Если мы слабенькие и маленькие, чтобы нас было много. Если мы большие, мощные, достаточно, чтобы нас было мало, и не надо нам дополнительных всяких для разбавки наших сил. Но как бы то ни было, мощность, то есть мера перевешивания чаши с эгоистической на желательно-альтруистическую, желательно, мы не собираемся себя уже сейчас исправить, если свет не пришел, на желательно-альтруистическую, чтобы он появился и воздействовал на нас, исправил бы нас, перевел бы нас через махсом. Вот эта вот желательность в нас, она должна достичь критической массы. Причем говорит об этом Раби Лазар, это сын Раби Шимона, автора книги Зоар. Он говорит о том, что таких людей, в принципе, надо искать по всему миру. Потому что после перемешивания ни у одного народа, ни у народа Израиля, ни у народов мира, ни у кого нет уже никаких более чистых, менее чистых, более альтруистических, менее эгоистических и так далее килим. Везде у всех и все они в перемешку. Поскольку перемешивание произошло до самого окончательного своего уровня, то неизвестно вообще, какие килим в каком соответствии должны быть. И более того, он говорит, что поскольку любое состояние, оно состоит полностью из всех 10 сферот, то в каждом из этих состояний, даже в самом маленьком, должны присутствовать элементы всех килим мира в своем самом минимальном размере. Поэтому то, что мы сегодня распространяемся с вами, находим понимающих, одобряющих, вслушивающихся в то, что мы говорим во всем мире, это, в принципе, дает нам возможность говорить о том, что мы действительно приближаемся к такому состоянию, которое будет и по количеству, и по качеству той чашей, которая перевесит, и мы сможем войти через махсом в духовный мир. Далее. Э, Поэтому он говорит, до нашего времени, до тех пор, пока не произошло полное перемешивание мира, пока эгоизм в каждом народе, во всех народах и в перемешку между всеми народами не стал уже по-настоящему проявляться, и смотрите, какие даже страны, как Китай, совершенно изолированный от всех, Япония, которая была все время изолирована, эти страны Юго-Восточной Азии, которые всегда были где-то на отшибе, какая-то там Южная Америка, очень далекие, как будто бы от цивилизации или от коммуникации страны, они сейчас начинают подключаться, поэтому, говорит нам Баля Сулам в своей этой статье «Дарование Торы и поручительство», что невозможно было на самом деле дать истинную каббалистическую методику ни народу Израиля, ни тем более праотцам, хотя постигали они высшие миры и говорили нам об этом, рассказывали в книге Ицера и так далее. Но для них все равно даже Тора не была вручена. Вы знаете, что Тора вручена на 1500 лет после того, как появился Авраам, первый каббалист. Уже Муше, который уже раскрыл и записал свои каббалистические все исследования. И все равно это не методика, с помощью которой народ мог исправляться. А именно после того, как произошло в мире во всем перемешивание абсолютно всех народов, и произошло развитие эгоизма до самой его последней стадии. Почему до самой последней? Потому что сегодня люди, вместо того, чтобы двигаться вперед эгоистически, как они двигались все время за свою историю? Они двигались, развивая животные желания, то есть пища, дом, городище какое-то, село, где все свои родственники, животные наслаждения, сексуальные, и больше человеку не надо было. Затем начали двигаться дальше, следующим развитием эгоизма, это развитием к могуществу, к деньгам, к богатству. Затем к славе, к почестям, к знаниям. Это все эгоистическое большое развитие эгоизма. На сегодняшний день человек приходит к тому, что эгоистическое развитие эгоизма ему во вред. Он хочет оторваться от эгоизма. Он хочет забыться, он хочет заткнуть его алкоголем, он хочет заткнуть его наркотиками, он хочет сделать, наоборот, как можно меньше принизить себя, не надо. Чем больше, чем умнее я, тем больше у меня удары судьбы, тем я сильнее страдаю, зачем мне это надо. То есть человек дошел до самого большого, огромного развития эгоизма и теперь видит, что дальнейшее развитие уже ему совершенно во вред. Он уже осознает то, что развитие эгоизма, оно порочно. То есть все человечество достигает такого состояния, когда оно полностью перемешано, и в нем проявляется все следствие разбиения общей души. И вот здесь поэтому говорится в книге Зора, говорят каббалисты, и выступать начинает наука каббала. То есть здесь-то и происходит дарование каббалы человечеству. В наше время, именно в нас с вами впервые. И поэтому мы должны сейчас воспринимать вот эту статью, которую он нам пишет, поручительство, гарантии для себя, как самый первый наш необходимый шаг в нашей общей мировой группе, как руководство к действию. И самые последние пункты, мы с вами практически пересказали всю эту статью, самые последние пункты в этой статье, они очень интересные. Он говорит о том, что та группа, те люди, которые первыми ощутят потребность в устремлении к Творцу, они будут называться избранными, куаним, учителями всего остального человечества. Они будут вести, должны все остальное человечество за собой. Они относительно всего остального человечества будут тоже представляться как Гальгаль Тейнаим относительно Ахапа. То есть каждый из нас внутри себя построен из Гильгаль Тейнаим и Ахав. Группа построена из Гильгаль Тейнаим общих и Ахапов общих, которые остаются за пределами группы. Когда я участвую в группе, в заседании, в совещаниях, в учебе, и где бы ни было, в любых своих отношениях с товарищами, с коммуникацией, в мыслях о них, я должен отсечь в себе заднюю эту часть, свою задницу эту, эгоистическую, и только душой, только хорошим устремлением войти в контакт со своими товарищами, с группой. Также по такому принципу устроена, как самая маленькая частная душа, устроены общие души, устроено все общее мировое кли и все человечество. Поэтому мы, в свою очередь, относительно всего человечества, должны тоже так же относиться. Быть его учителями, относиться к нему так же, как Гильгаль Тейнаим относится, исправленная часть, к остальным. Поэтому говорится, что будете вы мне те, которые уже получают от Творца специальное сегодня устремление к нему, именно вы будете мне святым народом. То есть тем, который поведет все остальные народы, все остальные килим, которые будут позже пробуждаться, поведет к Творцу. Не имеет здесь совершенно, естественно, никакого, никакого значения, что это животный народ Израиля, имеется в виду, как вы знаете, в духовном мире, народ Израиля, имеется в виду Израиль, устремляющийся к Творцу. Поэтому те, кто получает сегодня устремление к Творцу, они, в принципе, и должны дальше развивать за собой, тащить за собой все остальное человечество. Этим, в принципе, и кончается эта статья Аравут. После того, как достигается вот эта работа Гильгаль Тейнаим с Ахапом, это первая часть работы, о которой мы с вами говорили, что происходит, значит, аравут, поручительство, гарантия, отдача. На этом происходит только исправление Гильгаль Тейнаим, а Ахав при этом находится под Цимцум Алеф. После этого происходит уже следующий этап. Это уже, когда подсоединяется и Ахав Гильгаль Тейнаим, Ахав де Алия, так называемый. Это работа в течение, как мы говорили, Асия и Цера Брия, это когда приобретается только Гильгаль Тейнаим, Ацилут, когда поднимаются к нему все эти Ахапы, а затем достигается уже и следующая стадия. Следующая стадия, когда это Ахав де Алия. А затем уже следующая стадия, когда Гильгаль Тейнаим ва-Ахав полностью исправлены. 10 сферот Гмар Тикун. 10 сферот в Гмартику. Значит, это состояние, когда Ахав де Алия полностью действует, это 6-е тысячелетие, и когда исправляется полностью уже Ахав в Ереда, это называется 7-е тысячелетие. И затем происходит еще следующие события, потому что мы всего лишь с вами исправляем в этих состояниях всего лишь зон. Вы знаете, когда мы с вами проходим Швирата Келим, то мы говорим, что душа, она состоит из двух частей. Она состоит из рож и гуф. Рож и гуф. Так вот, разбиение происходит в гуф. Он падает, разбивается. И когда мы его восстанавливаем, то мы восстанавливаем только гуф, а затем нам надо подняться на уровень рож. А рож состоит из гар, первых 3 сферот. Кетер, хухма, бина. Здесь мы восстанавливаем только гуф. То есть мы восстанавливаем малхут, есот, год, нецах, тиферет, гвура и хесед. Так. Восстановили все эти семь сферот, достигли до седьмого тысячелетия, а затем восстанавливается первые три сферот. Кетер, хохма, бина. Поэтому есть, кроме седьмого тысячелетия, еще три подъема. Восьмое, девятое, десятое, так называемые тысячелетия. Это когда уже достигает человек входа в гар, входа в рож. В рож, то есть когда он постигает уже не действия, подобные Творцу, то есть отдача, а когда постигает мысли Творца, все его замыслы, все его, все то, в чем живет Творец. То есть становится выше своей природы, начинает как бы постигать то, что происходило до его рождения, с какой целью его сделал на самом деле Творец, замыслы все и чувства Творца и так далее. То есть процесс, он бесконечный. И дальше он происходит уже не просто под воздействиями каких-то исправлений над эгоизмом, то есть намерения отдачи. Это уже не намерение отдачи. Там уже движение происходит совершенно другим путем, совершенно другим мотором, что ли. Об этом мы сейчас с вами не говорим и не можем говорить. У нас даже на это нет с вами слов. Мы не представляем существование на тех уровнях. Сейчас бы нам с вами выйти только лишь из этого уровня, из нашего измерения эгоистического, измерения, в котором мы все измеряем в наших делах или в наших эгоистических замыслах. Нам бы выйти сейчас с вами в измерение, где мы бы все измеряли нашими мыслями к Творцу. Тогда бы мы начали ощущать совсем другое с вами состояние. Мы начали бы ощущать, как на самом деле все исправлены, все находятся в связи друг с другом. Все выполняют абсолютно все действия, которые нужны Творцу. Никто вообще не выполняет ничего другого. И человечество на самом деле наказывается не за действия, а за мысли. За то, что мысли противоположны. Потому что, поскольку только их надо исправлять, только намерения, поэтому в мере искажения намерений, или в той мере, в которой они противоположны нужному намерению, в той мере на нас нисходят отрицательные сигналы, для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы нас откорректировать, подтолкнуть к правильному намерению. То есть не наши действия физические в этом мире, они что-то определяют, а только лишь наши намерения. Поэтому давайте постоянно будем культивировать внутри группы, обязуемся друг перед другом, что группа будет воздействовать на нас так, чтобы она возвращала мне правильные намерения к нашему источнику. На какой уровень я должен зайти, в каком объеме, в каком поле я должен флуктуировать, существовать. Где я должен плыть, в чем? Попытайтесь выйти, приподняться вот над своим этим уровнем и внутри этого уровня двигаться. И насколько бы вам это ни казалось неестественным, нереальным, надуманным, совершенно не основанным ни на чем, вы вдруг начнете чувствовать, насколько эти ваши попытки начинают управлять миром на самом деле. Начинают двигать мир совершенно по-другому. Причем мир не будет двигаться, это только так кажется. Вы увидите, насколько он на самом деле двигается в соответствии с замыслами Творца, и как в той мере, в которой ваши замыслы будут равны ему, вы будете совпадать, вы будете видеть, что мир такой, как вы хотите. На самом деле он такой, как Творец желает. Но в той мере, в которой вы будете желать, как Творец, мир станет таким, как хотите вы. То есть только выход на уровень намерения и устремление плыть в этом измерении, в этих окружностях мировых, вдоль миров этих, к Творцу, к центру этих окружностей, это есть то существование, в котором мы должны себя ощущать. Это не отрыв от действительности. Попробуйте его, увидите, насколько это вам помогает одновременно абсолютно все проблемы в этом мире решать. Потребуется некоторое время для адаптации, но вы увидите в группе, дома, на работе, везде, каким образом вам становится совершенно по-другому видится ваше существование. Ну и, естественно, если у вас в связи с этим будут возникать вопросы, то я с удовольствием буду на них отвечать. Сегодня вечером мы приглашаем вас к нам на наше очередное собрание, созидание, совещание, встречу, фестиваль наш, общий, всемирный. Мы надеемся, что вы будете, соответственно, вооружены выпивкой, закуской, хорошим настроением, свободным временем и отрывом от всех своих проблем. До встречи вечером. А сегодня, сейчас я хочу еще сказать, что у нас было и кто у нас был. К сожалению, у нас проблема пока еще по контакту обратному от вас к нам. Но то, что мне передали, так. Москва, 190 человек, 84 мужчины и 106 женщин. Слева направо, верхняя строчка. Это Бостон, Квинс, Нью-Йорк. Яну мы видим там. Австралия, 3 человека. Атланта. Дальше Алек, Миннесота. 7 человек, Нью-Йорк. 10, Вильна, Ашкелон, Торонто. Виталика мы видим. Киев, 14. Тони. Нью-Джерси, 19. Эстония, 9. Франция. Нет, извиняюсь, Сан-Франциско, 9. Питер, 57. Огромная группа, хотя вроде бы же Литворя, я вижу среди москвичей там на экране. Дальше, Тель-Авив какая-то маленькая, что-то непонятная группа. Кировоград 23, Торонто 9, еще одна группа. Это там, где Игорь наш. И Вена 12 человек. Кроме этого, сколько было подключений, я даже не знаю. У нас сегодня репорт этот отсутствует. Мы все время проверяем новые виды связи. И в итоге, конечно, у нас получается иногда лучше, иногда хуже. Но я надеюсь, что сегодня вечером у вас будет прекрасная видимость и слышимость. Сообщайте нам заранее. Главное, мы вас очень просим, подключайтесь заранее к нам. Сообщайте заранее до 7 часов вечера, как вы чувствуете, слышите и видите. А мы, со своей стороны, будем пытаться сделать это все. Присылайте нам ваши выступления, ваше участие, вообще ваши идеи. Вы сами понимаете, что в течение нескольких еще раз это вообще тема или вообще эта идея себя может исчерпать. И мы должны будем находить все время новые формы общения, новые формы взаимного обогащения, взаимного подбадривания, что ли, друг с другом. Поэтому вы не ищите, не ждите, пока Бней Барух начнет это делать. Я думаю, что вы сможете это сделать даже лучше, чем мы. Мы с удовольствием будем участвовать во всем, это несомненно, но идеи хотя бы подбрасывайте нам. Будьте здоровы, до свидания, до вечера. Всем.